Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. А у нас гость, доктор исторических наук, завкафедры истории Московского гуманитарного университета Сергей Викторович Алексеев. Мы ведем разговор о Карамзинском юбилее этого года и о Николае Михайловиче Карамзине как о первостепенно важной фигуре интеллектуальной истории России. Ну а теперь, собственно, вопрос о Карамзине как об ученом. Достаточно часто слышится обвинение, что вот, дескать, он в угоду своим взглядам или своей некой постулируемой сейчас безграмотности многое в истории исказил, ошибался, не знал. Собственно, традиция этой критики восходит еще к гиперкритику XIX века Кочановскому, но сейчас, в общем, повторяют люди гораздо меньшего калибра и гораздо более узкого кругозора. Ваша точка зрения, каков был Николай Михайлович Карамзин как ученый, как историк, как профессионал, как человек, на труд которого история государства российского впоследствии опирались поколения наших историков?
Ну, прежде всего, Карамзин, в общем, имеет определенные права на титул первого русского ученого-историка. Он был третьим официальным историографом Российской империи. Из этих трех историографов официальных, повторяю, первый, Миллер, имел хорошую западноевропейскую подготовку, был действительно очень крупным ученым. Но, в общем, и это часто припоминали тогда, часто припоминают и до сих пор, ну, и где-то это естественная вещь, русским он все-таки не был. Следующий официальный историограф, князь Щербатов, был, ну, по большому счету, любопытствующим аристократом, который занялся историей тогда, когда начал ее писать.
Как бы сказать, гуманитарные досуги.
Это действительно так, и тогда еще об этом говорили, и позднее, в XIX веке, это не раз вспоминали, что князь Щербатов изучал русскую историю в процессе ее написания.
Ну, так это бегло.
При том, что его история солидный по объему труд, впервые введены многие источники, которых до него не знали, и доведена она примерно до того же времени, до которого довел свое повествование Карамзин.
Что же на этом фоне Николай Михайлович?
Николай Михайлович, конечно, тоже может быть проведен по ведомству гуманитарных досугов. В том смысле, что в отличие от пришедших за ним ученых Погодина, затем Соловьева и уже многих-многих других далее, он не имел правильного университетского образования, не защищал диссертаций. В этом смысле он, может быть, уступал тому же Миллеру. Но все-таки Карамзин имел гораздо большее гуманитарное образование, гораздо лучшую гуманитарную подготовку, чем, скажем, предшественник Миллера Татищев, автор первой, ну, почти академической российской истории, и чем, скажем, Михаил Васильевич Ломоносов, который занимался гуманитарными проблемами в числе многих-многих других, занимавших его, прямо скажем, гораздо больше.
Ну, немного химии, немного астрономии, немного мозаик и чуть-чуть истории.
Михаил Васильевич был великий ученый-энциклопедист, но своей российской историей он, как известно, не только не закончил, но и сколько-нибудь далеко ее не провел. А что же касается Карамзина? Он окончил пансион при Московском университете, посещал лекции в самом университете. Он посещал университеты и университетские лекции в период своего пребывания в Западной Европе. К его услугам была новейшая по тем временам научная литература, в том числе литература, касающаяся, как бы мы сейчас сказали, вспомогательных исторических дисциплин. скажем, сфрагистики, науки о печатях.
Генеалогии.
Генеалогии, нумизматики. Он знал исторический метод еще задолго до того, как занялся непосредственно историей государства российского. Он знал, как пишут историю в европейских странах. Он имел за своими плечами уже довольно большой опыт первых русских историков нового времени, первых людей, которые делали опыты истории по-новому.
Я бы к этому еще добавил то, что его знание языков превосходит, скажем, знание языков современного среднего доктора наук и профессора Российской Федерации. Он в этом отношении был полиглотом.
Ну, безусловно, но это скорее общая черта людей с тогдашним классическим образованием. Здесь мы можем только попечалиться над тем, что уровень гуманитарного образования у нас действительно несколько снизился по сравнению с временами, когда классика господствовала.
Я бы сказал, я бы употребил несколько более резкое слово. Уровень нашего гуманитарного образования упал, гуманитарное образование у нас пожухло, блеска лишилось. И человек, который занимается гуманитарными вопросами, порой латыни не помнит, греческого не знает, современные языки изучает, как Щербатов, историю по мере прикосновения к не нашим буковкам.
Все так. Так вот, Карамзин, конечно, не обладал теми познаниями, которыми обладает современный ученый. Он, конечно, не обладал тем совершенством исторического метода, который достигнут нашей современной наукой до времени следующего совершенства. Но на этом основании смотреть на него свысока, рассматривать его как человека незнающего, ну, было бы по меньшей мере смело. Все-таки Карамзин – создатель первой, по-настоящему научной, естественно, для своего времени, обобщающей истории России. Причем, в общем, история его, надо признать, и обращаясь, скажем, к не менее монументальному, более объемному и на более совершенном, конечно, научном уровне созданному труду Соловьева, это становится очевидно достоинство Карамзина. История государства российского, конечно, по стечению обстоятельств, но остановлена в очень разумном месте.
Объясните.
Карамзин подвел историю, ну, не совсем довел, но подвел историю к окончанию смутного времени. Не довел нескольких лет.
К утверждению новой династии на престоле.
Ну, не вот...
Даже не нескольких лет, да, а даже чуть поменьше.
Да, да, да. Не дошел до этого факта, а в результате его история действительно написана на всей сумме доступных на тот момент источников. С одной стороны, и с другой стороны, по ее написанию он мог быть абсолютно объективен.
То есть, скажем так, какие-то моменты официального культа правящей династии нисколько на него не давили.
Не давили. И, повторяю, при обращении, скажем, к труду Соловьёва это становится очевидно. Все-таки с одной стороны, явно за 17 век труд второго великого историографа 19 века в значительной степени тонет в массе трудно обобщаемого фактического материала. А когда историограф переходит уже к XVIII веку, то становится очевидно, что полностью обобщающего труда просто не может получиться за счет многих пробелов, за счет подцензурных вещей. И появляется фигура умолчания.
А Карамзин не имел никаких причин обращаться к этим фигурам умолчания.
Верно. Если он где-то и манифестирует, действительно манифестирует, мы уже говорили об этом, свои политические взгляды, но так это явление неизбежное. Он не замалчивает фактов ради этих взглядов. Он приводит все факты, а в комментарии и все свидетельства, которые не приведены в основной части труда, о событиях, и просто выносит им свою оценку. На самом деле любой читающий труд Карамзина получает в свое распоряжение всю сумму фактов, которые Карамзин обладал, и дальше может строить уже свои интерпретации.
Не согласен с Карамзиным, ну, придумывай сам.
Если же говорить о критике в адрес Карамзина со стороны представителей скептической школы тогдашней, надо отметить, что сам Карамзин был весьма критично настроен к источникам своим. В этом было его фундаментальное отличие от Татищева, Ломоносова, Щербатова, которые часто просто переписывали летописи. Причем летописи разного времени, летописи, скажем, 16-17 века, о древнейших временах Руси, равняя с летописями 11-12 веков. Так вот, Карамзин от этого ушел. Он разоблачил многие ошибки и подлоги. Он критически отнесся к известиям о древнейшей истории в летописях 16-17 веков. Может быть, это даже излишне критично. Ну, тогда еще не было понятно, каким образом в поздних источниках могут браться сведения раннего происхождения. Поэтому говорить, что Карамзин не был критичен, это несправедливо. А если говорить о тогдашних скептиках, ну, можно вспомнить, что тот же Кочановский вообще не верил в то, что мы хоть что-то знаем об истории домонгольской Руси.
Но фактически он брал источник, глядел на него и говорил: «Фу, не верю». Ну, прямо некий Станиславский из XIX века, и в этом было, на мой взгляд, еще меньше науки, чем в прекрасных строках Карамзина, гораздо меньше.
Отождествление памятника и списка, в котором памятник сохранился, это сейчас ошибка, выявлять которую учат на первых курсах исторических вузов. У Кочановского это была норма, у Карамзина нет.
Ну вот, возвращаясь к одной очень важной вещи, о которой мы уже начали разговаривать, о комментариях к истории государства российского, вот обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Если вы в магазине приходите к полке российской истории и видите там историю государства российского Карамзина, сколько будет в ней томов? Томов будет, очевидно, 2 или 3. И не сказать, чтобы эти тома были такими уж чрезвычайно объемными, такими уж толстыми. Нет, вовсе нет. И у многих может создаться впечатление, что Карамзин поверхностен, написал относительно небольшой объем обо всей истории России вплоть до начала 17 века и положил перо. Между тем, современные издания «Истории государства российского» очень значительно отличаются от того, что выходило при жизни Николая Михайловича и после его смерти в XIX веке. Там на, скажем, весь объем истории государства российского отдельными томами или включениями в тома вышло 40% объема комментариев. То есть комментарии составляют 3/5 труда Николая Михайловича Карамзина. Мысленно в магазине, стоя рядом с полкой истории, дорисуйте к 3 томам, которые вы видите, еще 2 таких же объемных тома. Вот это будут одни только комментарии к источникам, один только критический их разбор. Причем разбор очень основательный. Карамзин в очень многих случаях, пользуясь источником, сейчас же прописывает его сильные и слабые стороны, говорит, во что верить следует и почему следует, а во что верить не надо и почему не надо. Сейчас, когда издатель не хочет делать более дорогим в продаже собрание сочинений Карамзина или хотя бы одну историю государства российского, он, конечно, все это отбрасывает, рассчитывая на то, что публика не заметит, рассчитывая на то, что это нужно только узким интеллектуалам. И в результате очень часто читатель совершает ошибку, воспринимая Николая Михайловича Карамзина более легким, более поверхностным мыслителем в нашей исторической науке, чем это есть на самом деле.
Но это печальная традиция, она пошла от первого журнального советского издания Карамзина, которое, в общем, было, наверное, необходимо именно в такой форме, чтобы дать представление о Карамзине, в годы перестройки оно имело место, чтобы дать представление о Карамзине как о писателе, о величии и размахе его труда. Во многих-многих номерах журнала «Москва» печатался только основной текст. Причем издатели честно сказали, что комментариев здесь нет, но они есть.
А сейчас уже и не предупреждают об этом.
Конечно, когда берется с полки «Карамзин», можно только посоветовать всем читателям, которые захотят читать историю государства российского, берите те издания, в которых примечания Карамзина есть. Только это создаст впечатление, создаст полное понимание того, каким историком он был.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы беседуем с нашим гостем, доктором исторических наук Сергеем Викторовичем Алексеевым, о Николае Михайловиче Карамзине. Дело в том, что Карамзин в русской науке – это примерно то, что Пушкин в русской литературе. Это основа, это исток. И это блестящая литература, а не только наука. И здесь мы сталкиваемся с тем, что даже вокруг этого достоинства, на мой взгляд, абсолютно явного достоинства Николая Михайловича ведутся споры. Карамзин был одаренным литератором. У него действительно был большой литературный талант, с этим, кажется, не спорит никто. Но некоторые говорят, что это замечательно, это позволило образованной публике России проникнуться прекраснейшими образами, созданными Карамзиным, сопереживать персонажам русской истории, со вниманием погружаться в российскую историю, которая до сего момента была многим просто неинтересна. А другие говорят, боже мой, да что же это за наука, которая написана с помощью языка литературы? Что же это за история, которая написана языком литературы? Это же все совершенно ненаучно, а надо ли было? Вот ваше мнение, Сергей Викторович.
Ну, в России начало XIX века была, кстати, история, которую сейчас никто не помнит, и которая была написана языком действительно тогдашней литературы с массой вымыслов ее автора. Это объемный исторический труд Елагина, который пересказал труд князя Щербатова действительно на языке сентиментальной прозы. Сейчас читать это мало возможно, потому что Елагин не был сторонником языковых опытов Карамзина, и текст изобилует церковнословизмами, он написан языком литературы XVIII века скорее.
Просто элементарно очень тяжел и заумен.
Тяжел, да, для современного читателя тяжел и заумен. В то же время для ценителей прозы XVIII века, наверное, это был интересный опыт. Так вот, уместно сравнить творение Карамзина и Елагина. Почему? Потому что Елагин написал текст действительно литературный. Он из истории Щербатова делал, мы бы сейчас сказали, роман.
Ну, если не комикс.
Придумывал речи персонажей, вставлял занимательные и нравоучительные эпизоды, разворачивая в них часто одну-две фразы из своего первоисточника. Ну и при том, что уже князь Щербатов изрядно морализировал историю, Елагин еще более усилил этот момент, причем, ну, мораль была не совсем просвещенческая, такая правопросвещенческая или правомасонская, если угодно. Карамзин поступил совершенно иначе. На страницах его истории есть и чрезвычайно живые эпизоды. Есть и мораль. Мы говорили о том, что он дает нравственные оценки. Есть просто хороший литературный язык, причем тот новый литературный язык, который создавал Карамзин, который развил, отлил в принципиально новые формы на созданном Карамзиным фундаменте. Пушкин. Не будь Карамзина, не было бы Пушкина, как мы его знаем. Не было бы никого из общества Арзамас. Так вот, Все это есть. Но это всегда стоит на почве исторического факта. Карамзин ничего не придумывал, Карамзин ничего не додумывал, он ничего не добавлял в источники. Он мог перевести летописную, скажем, фразу на современный язык, может быть, как-то ее перестроив, но он не сочинял эту фразу. Все диалоги, высказывания персонажей, которые есть на страницах его произведения, это диалоги, высказывания, взятые непосредственно из первоисточников.
Из летописи, из житий.
Из летописи, из житий, иногда из документов, когда уже ближе к XVI, началу XVII века. Все описанные им эпизоды реально имели место в его источниках. И он отбирал эпизоды для того, чтобы включить их в ткань своего труда, не по принципу занимательности. Многие занимательные эпизоды так и остались упомянуты одной строкой в примечаниях, если он считал их недостоверными. Монументальная картина принудительного крещения Новгорода, которую он знал, естественно, по Татищеву и за Иоакимовской летописью, оценена им как выдумка и отправлена за пределы, собственно, его исторического труда.
И что касается мнения современной науки, то, насколько я понимаю, большинство исследователей согласны с Карамзиным в том, что он этой истории, что Новгород крестили огнём и мечом, отказал в достоверности.
Ну, в большинстве – да, потому что впервые этот текст появляется у, собственно, Татищева. Татищев, видимо, как и предполагал Карамзин, был введен в заблуждение одним из своих корреспондентов, который поставил ему текст так называемой Иоакимовской летописи, созданный, в свою очередь, вероятно, из каких-то письменных источников и тех догадок, подтверждение которых Татищев от корреспондента ожидал.
Ну, резюмируя, Карамзин, вглядываясь в события прошлого, не пытался творить из них анекдоты. Он прежде всего оценивал здраво, действительно это было, или это россказни, или это мифы, и затем то, что считал необходимым, поднимал на литературные каторны. Здесь мне хотелось бы завершить нашу сегодняшнюю беседу похвалой Карамзину, очень большой похвалой Карамзину. Чем жило наше образованное общество и сфера истории в конце XVIII, в начале XIX века? Детей знакомили с Плутархом, со Светонием, с его сочинением «Жизнь 12 Цезарей». Юноша, дворянин, учился сопереживать Фемистоклу, Аристиду, Периклу, Кимону, Юлию Цезарю, следовать мысленно за героическими походами крестоносцев, вдумываться в державные поступки Карла Великого и брать нравственные примеры из истории католических святых, о которых так много и так красиво писали историки и литераторы Западной Европы. Карамзин первым показал образованной публике столь же полновесные образцы прекраснейших образов наших Цезарей и наших Фемистоклов. Он выложил им всю красоту, всю сложность и все нравственное напряжение в судьбах князей Древней Руси, в судьбах наших больших святых, в судьбах наших бояр, наших воевод, а также личностей, которые были подняты каким-то социальным катаклизмом, войной или прочей опасностью на самый верх величественных событий исторического прошлого и проявивших себя наряду с людьми знатными, наряду с монархами. Карамзин заставил русскую образованную публику впервые сочувствовать собственным героям, впервые увидеть красоту русской истории, впервые видеть величие в тех событиях, о которых прежде думали как о каких-то невнятных и совершенно неинтересных междоусобных стычках. Карамзин привил образованной публике вкус к русской истории, интерес к русской истории и накормил ее той интеллектуальной пищей, которая с научной точки зрения была абсолютно первосортной и, скажем так, избавленной от мифов и искажений. Похвала Карамзину. На этом мы с вами прощаемся. дорогие радиослушатели. Это была передача «Исторический час» на светлом радио «Радио Вера». Благодарим вас за внимание. И также благодарим нашего гостя Сергея Викторовича Алексеева, доктора исторических наук, за содержательную беседу.
Спасибо.
До свидания.
«Исторический час» на «Радио Вера».